Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: цены в России не растут четвертый месяц подряд. Удастся ли России до конца года завершить переговоры о вступлении в ВТО? Компании Apple и Samsung – патентное противостояние. Нобелевская премия 2011 года по экономике. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. 2-й раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд. А по данным, представленным в четверг Росстатом, и в 1-й декаде октября инфляция оказалась нулевой. Какие же факторы определяют сегодня общую динамику цен в России? Впервые в ее новейшей истории инфляция оставалась нулевой в течение 3 месяцев подряд в послекризисном 2009 году, с августа по октябрь. На этот раз безинфляционным оказался весь 3-й квартал года. В июле и сентябре рост цен был нулевым, а в августе они даже снизились. Не возобновился рост цен и в 1-й декаде октября. Проявляется в первую очередь традиционный сезонный фактор – падение цен на многие продовольственные товары, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, прежде всего это и продовольствие, прежде всего фрукты, овощи, в меньшей степени зерно и бобовые культуры. Это связано с хорошим урожаем. Это на самом деле чисто сезонный фактор. Если посмотреть на остальные компоненты, то можно видеть, что по непродовольственным товарам, по услугам рост цен продолжается, он продолжается более или менее средними темпами. То есть какого-то видимого значительного замедления там не произошло. Ну и соответственно, когда вот этот сезонный фактор идет, а он идет достаточно скоро уже, мы увидим ускорение роста цен. Но в целом, я думаю, что по году инфляция все-таки будет достаточно незначительной. Мы, наверное, выйдем где-то на инфляцию в районе 8%. Если это произойдет, это будет рекорд за всю новейшую историю.
Если в целом потребительские цены в стране не растут, можно предположить, что замедляется рост общего спроса. Однако такого не происходит. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Что касается потребительского спроса, то, наверное, здесь, я думаю, что наоборот никакой особенной роли не сыграло. Потому что если посмотреть на структуру инфляции за последние несколько месяцев, то инфляция в непродовольственном сегменте потребительских товаров, она продолжалась. Более того, по сведениям от компании, мы видим, что спрос на непродовольственные товары среди населения за последние несколько недель, наоборот, вырос. Это не в последнюю очередь связано с тем, что рубль стал ослабевать, и, соответственно, люди, у которых есть какие-то сбережения, попытались их как-то уберечь от возможной инфляции, в том числе и через покупку товаров. Поэтому, наверное, спрос здесь потребительский особенной роли не сыграл, но главная, основная определяющая роль – это цены на продовольствие.
С начала августа и до 2-й декады октября курс рубля снизился в целом примерно на 10%. В какой мере, на ваш взгляд, такая девальвация может отразиться на темпах инфляции в стране через неминуемое удорожание импорта? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что здесь какого-то существенного роста цен, обусловленного девальвацией рубля, мы не увидим по ряду причин. Прежде всего, эта девальвация, по всей видимости, не станет длительной. И последние несколько дней мы наблюдаем существенное укрепление рубля. Я думаю, что эта тенденция продолжится, поэтому, наверное, слово «девальвация» не очень здесь уместно. Это скорее ослабление рубля. С другой стороны, есть опыт. Мы видели очень резкое ослабление, действительно, девальвации рубля в начале 2009 года, в январе-феврале. К чему это привело? Это привело к существенному сокращению импорта. В условиях ограниченных доходов, медленно растущих доходов, население будет отказываться от импортных товаров и покупать отечественные, более дешевые аналоги. И в ближайшее время мы увидим все-таки определенное замедление темпов роста импорта. Я в этом совершенно уверен. Поэтому суммарный эффект ослабления рубля на инфляцию, он будет минимальным. Это будут, может быть, доли процента. То есть он будет минимальным, мы его реально, в общем-то, и не заметим.
Если говорить о таких факторах, как общая динамика денежной массы в стране или объемы свободной ликвидности в банковской системе, в какой мере они отражаются сегодня на потребительских ценах? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Фундаментальные причины здесь, пожалуй, можно выделить две. Обе они связаны с изменением денежно-кредитной и валютной политики Центрального банка. Что касается валютной политики, где-то с весны 2010 года мы увидели, что постоянное и довольно-таки устойчивое укрепление рубля прекратилось. То есть рубль вышел в определенный коридор, но уже говорить о тренде укрепления рубля не приходилось. Это, в свою очередь, привело к тому, что российские экспортеры, они, в общем, потеряли такой очень сильный стимул, который присутствовал ранее, для перевода своей валютной выручки в рубли в Россию. Для российского рынка, в том числе и для цен, это означало, что дополнительный приток денег в российскую экономику, он стал сокращаться в связи с тем, что часть валютной выручки перестала приходить в страну. Что, в свою очередь, согласно статистике ЦБ, классифицируется как отток капитала. И это, конечно, сказалось положительно на ценах. Второй момент связан с денежной политикой Центрального банка. Центральный банк предоставляет необходимую рублевую ликвидность банкам в случае кризиса, но эта ликвидность носит достаточно краткосрочный характер, то есть больших объемов дополнительных рублевых средств на балансах банков мы не видим. Что, в свою очередь, конечно, тоже способствует снижению темпов роста денежной массы и способствует уменьшению давления рублевого на цены.
Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяца подряд. А по данным, представленным в четверг Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой.
Российским переговорщикам на сегодня удалось согласовать практически все нерешенные ранее проблемы в рамках подготовки вступления страны во Всемирную торговую организацию. Как сообщил в пятницу глава национальной делегации Максим Медведков, заключительное заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой итогового доклада, может состояться уже 10 ноября. И к этому сроку стороны должны решить единственный спорный на сегодня вопрос – параметры режима промышленной сборки автомобилей в России. Далее, если все пойдет по плану, этот документ будет утвержден на заседании Генерального совета ВТО в середине декабря, что формально поставит точку в переговорном процессе, растянувшемся почти на 18 лет. За последние месяцы России в ходе многосторонних консультаций с действующими участниками организации удалось достичь компромисса по нескольким принципиальным для себя вопросам. В первую очередь, по словам Максима Медведкова, речь идет о квотировании поставок импортного мяса и об объемах государственной поддержки российского сельского хозяйства. Говорит директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вокруг ВТО существует очень много мифов, и одни из наиболее устойчивых связаны с положением в сельском хозяйстве. Это зачастую такая вот неуклюжая попытка прикрыть реальные проблемы и беды нашего сельского хозяйства якобы сложностями, которыми возникнут при присоединении к ВТО. Чувствительный вопрос в сельском хозяйстве состоит в уровне поддержки сельского хозяйства, то есть прямые субсидии со стороны государства фермерам. В общественном мнении существует неверное представление, что нас заставляют понизить уровень поддержки. Нет, нас не заставляют его понизить, просто речь идет о разрешенном верхнем пределе поддержки фермеров. Так вот, мы выступаем за 9 миллиардов долларов в год, на сегодня у нас чуть больше 4 миллиардов, и просто наш бюджет больше не позволяет. Вот идет о чем речь. Мы же хотим просто запас для себя иметь на определенное время, скажем, до 2012 года, чтобы повышать, а потом мы согласны опять понижать.
Иначе говоря, если верить Максиму Медведкову, уже на сегодня практически все эти технические условия участия страны в ВТО сторонам удалось согласовать. Единственной нерешенной проблемой, по его словам, остается позиция Грузии, которая на правах действующего члена организации требует восстановления своего таможенного контроля на границе России с Южной Осетией и Абхазией. Впрочем, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает эту угрозу достаточно серьезной.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. И это, я думаю, будет гораздо более серьезным препятствием для вступления России во Всемирную торговую организацию, чем позиция Грузии.
Какие аргументы сегодня используют российские противники вступления страны во Всемирную торговую организацию? Евгений Минченко продолжает.
Вопрос в том, что люди, которые это лоббируют, с одной стороны, говорят, ну, дорогие друзья, давайте посмотрим, чего мы лишаемся при вступлении в ВТО. Нам придется либерализовывать газовую отрасль, очевидно, да, то, что связано с поставками газа. Нам придется снижать конкурентоспособность нашей продукции. При этом у нас по-прежнему будут возникать проблемы с поставками высокотехнологичной продукции и технологий в Россию. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными.
Пока Россия при посредничестве Швейцарии продолжает переговоры с Грузией, не теряя надежды получить ее согласие. Однако несколько раундов переговоров, как признает Максим Медведков, результатов пока не принесли. Позволяет ли устав Всемирной торговой организации каким-либо образом обойти эту проблему? Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский.
Да, конечно, желательно добиваться согласия Грузии. Дело в том, что в ВТО есть традиция принятия решений путем консенсуса. Это когда никто не возражает против проекта принятого решения. Этот механизм работает и на переговорах внутри ВТО, и при присоединении нового члена ко Всемирной торговой организации. Мы не торопим события и полагаем, рассчитываем, надеемся, что в самом конце процесса, когда все абсолютно вопросы будут решены, то тогда вопрос Грузии, может быть, будет выглядеть несколько иначе. То есть этот вопрос, он, скорее всего, будет отнесен на самый-самый последний момент.
Таким образом, как считает Алексей Портанский, формальные договоренности между Россией и Грузией все-таки должны быть достигнуты.
Сейчас никто, ни иностранные партнеры, ни наши переговорщики не дают конечных рецептов, каким образом они будут решены. Во всяком случае, если со всеми странами-членами ВТО, с которыми мы вели переговоры, все вопросы будут сняты и останется одна Грузия, то, в общем-то, этот вопрос, он тоже будет вопросом для всех остальных членов ВТО. Ну, остальные члены ВТО тоже должны высказать свое мнение на тот счет, что почему вот осталась одна Грузия и почему только с ней не решен вопрос. Мы не исключаем, что вот общая позиция стран-членов ВТО каким-то образом может быть и повлияет на позицию Грузии. Но это только предположение. Каких-то конечных рецептов относительно окончания вот переговоров с Грузией пока что ни у кого нет.
Впрочем, как дал понять на этой неделе будущий посол Соединенных Штатов России Майкл Макфол, по крайней мере США не будут прилагать политических усилий для помощи России в решении проблемы Грузии. Все разногласия, по его словам, страны должны решить путем двусторонних переговоров.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске компании Apple и Samsung. Патентное противостояние. Нобелевская премия 2011 года по экономике. В четверг начался очередной этап международного патентного разбирательства между американской компанией Apple и южнокорейской Samsung. Окружной суд в Соединенных Штатах признал, что Samsung, создавая свой новый планшетный компьютер, применил технологии, патенты на использование которых принадлежат Apple. При этом судья отметила, что и самой Apple будет непросто подтвердить обоснованность некоторых своих патентов. Компания Samsung, в свою очередь, обвиняет Apple в незаконном, с ее точки зрения, использование некоторых технологий мобильной связи. Подробнее о противостоянии крупнейших технологических компаний Аркадий Пильдес.
Компания Samsung заявляет, что намерена добиться судебного запрета на продажу в мире тех устройств Apple, в которых используется ряд технологий связи третьего поколения. В случае успеха Samsung такой запрет может распространиться как на телефоны iPhone, так и на планшетные компьютеры iPad, выпускаемые компанией Apple. Патентное противостояние Apple и Samsung началось в апреле этого года, когда американская корпорация подала первый иск против крупнейшего в Южной Корее производителя электроники. Apple обвинила его в копировании дизайна и начинки своих телефонов iPhone и планшетов iPad, заявив тогда: «Вместо того, чтобы развивать свои собственные технологии и уникальный стиль, Samsung предпочла копировать технологии Apple, пользовательский интерфейс и инновационный дизайн». Конец цитаты. И за минувшие полгода Apple удалось приостановить продажи планшетников Samsung в большинстве стран Европейского Союза. Более того, компания Samsung в начале сентября по решению немецкого суда была вынуждена отозвать образцы своего нового планшетного компьютера из собственной экспозиции на крупнейшей международной технологической выставке в Германии. В целом, патентные разбирательства между Apple и Samsung распространились уже почти на два десятка стран. Их взаимные претензии рассматриваются сегодня в судах Австралии, Германии, Нидерландов, Франции, США, Южной Кореи и Японии. Ситуация усугубляется и тем, что две компании связаны между собой тесными партнерскими отношениями. Некоторые компоненты для гаджетов Apple производятся на заводах Samsung. В 2010 году Apple была вторым крупнейшим заказчиком компании Samsung после японской Sony. Однако Samsung отнюдь не единственная компания, ведущая патентные споры с Apple. В июне патентное разбирательство между Apple и Nokia завершилось победой финской компании. По решению суда Apple должна выплатить не только разовую компенсацию, но и в дальнейшем постоянно отчислять финской компании комиссионные за использование технологических решений, патенты на которые принадлежат Nokia. Вместе с тем, Apple и Nokia договорились отозвать все текущие иски друг к другу и заключить лицензионное соглашение, покрывающее часть принадлежащих им патентов. Месяц спустя, в июле, Комиссия по международной торговле США признала правомерным претензии компании Apple, обвинившей другого своего конкурента, тайваньскую компанию HTC, в нарушении ряда запатентованных Apple технологий мобильной связи. Американскую компанию Motorola юристы Apple обвиняют в том, что она незаконно, по их мнению, использовала принадлежащее Apple программное обеспечение для сенсорных экранов, тачскринов. Motorola, со своей стороны, предъявляет Apple иск за нарушение, по ее мнению, принадлежащих компании 18 патентов, касающихся различных технологий, от связи и геолокации до обмена электронной почтой и синхронизации мобильных устройств. И это лишь малая часть всех патентных разбирательств, которые ведут сегодня между собой крупнейшие технологические компании мира. Ведущий аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что патентное противостояние менее всего связано, собственно, с технологиями.
Каждая из компаний пытается ослабить позиции другой стороны. И в этой войне все средства хороши. То есть любой патент, любое обращение в суд, которое может на время приостановить продажи, оно идет в ход, потому что сегодня идет перераспределение рынка. Тот, кто сможет сегодня занять максимальную долю рынка, в будущем будет доминировать на этом рынке.
В такой ситуации даже отрицательный результат судебных разбирательств может пойти компании на пользу, уверен аналитик.
То, что Apple настолько масштабно по всему миру привлекает внимание к продукции Samsung, это скорее в плюс к Samsung, то есть как марка, они на вот этих юридических спорах выросли очень сильно. Подобные юридические разбирательства могут длиться годами и в итоге заканчиваться либо ничем, либо взаимной договоренностью о кросс-лицензировании патентов, либо выплатами в пользу той или другой стороны.
Считает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик исследовательской компании Mobile Research Group. С июля прошлого года по июль нынешнего доля компании Apple на мировом рынке смартфонов, по оценкам международных исследовательских компаний, увеличилась наполовину, с 13 до 19%. При этом доля южнокорейской Samsung выросла почти в три раза, с 5,5 до 16%, и превысила долю на этом рынке компании Nokia. И хотя предсказать итог того или иного патентного противостояния невозможно, пока успех сопутствует скорее компании Apple. Продажи ее новейшего телефона, начатые в магазинах пяти стран мира в пятницу, бьют все рекорды на фоне приостановленных продаж продукции конкурента.
Аркадий Пильдес. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премия, отмеченная разработанной этими учеными, методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что основные работы лауреатов были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали значимыми инструментами макроэкономического анализа. Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Нобелевский комитет назвал Томаса Сарджента отцом современной макроэконометрики, структурной макроэконометрики и назвал Кристофера Симса отцом современных методов статистического анализа макроэкономических процессов. Значит, речь идет о создании инженерных методов, которые могут отделять постоянные факторы, присутствующие в поведении людей, скажем, как они реагируют на увеличение денежной массы, как они устраиваются на работу в зависимости от состояния экономического климата в стране, и отделение временных факторов, таких как правительственное вмешательство при помощи увеличения денежной массы или при помощи бюджетных расходов, и, соответственно, определение реакции людей и способность осуществлять реалистически тогда экономическую политику. Люди не пассивны, люди пытаются прогнозировать будущее по мере своих возможностей. Сарджент ввел довольно реалистическую модель обучаемости людей в процессе получения информации. И люди, соответственно, реагируют на решения правительства, и это ограничивает возможности правительства по манипуляции или использованию бюджетной и денежной политики в своих интересах.
На каком макроэкономическом фоне появились основные работы нынешних нобелевских лауреатов? Что их методология анализа демонстрировала уже тогда, более 30 лет назад?
Примеров множество. Собственно, вся эта история начинается еще в 70-е годы, когда стандартные прогнозы были, что если мы терпим инфляцию в 5%, то мы сможем и снизить безработицу до 5%, потому что, увеличивая денежную массу, мы позволяем предприятиям больше тратить, нанимать людей, покупатели, народ, домохозяйства идут, покупают и увеличивают спрос на товары, и таким образом, увеличивая денежную массу, мы можем снижать безработицу. Оказалось, что в 70-е годы в Соединенных Штатах при такой политике было не 5% инфляции и 5% безработицы, а 9% инфляции и 9% безработицы. И на этой основе Томас Сарджент показал, что люди, естественно, вполне видят, что это инфляция и требует увеличения заработной платы вместо того, чтобы предприниматели нанимали новых работников. И, соответственно, люди понимают, что тратить больше не надо, потому что это инфляция, и они не купят больше товаров. И таким образом никакого положительного влияния на безработицу происходить не будет.
Тем не менее, как отмечают теперь многие эксперты, правительства повторяли прошлые ошибки.
Скажем, 10 лет назад, во время небольшой рецессии 2000-2001 года, администрация президента Буша решила, что они быстро решат все проблемы, если каждому налогоплательщику выдадут по $300, а каждой семье, подавшей налоговую декларацию, выдадут по $600, люди побегут в магазин, увеличится спрос, увеличится занятость, все будет прекрасно, выйдут из рецессии. Что такой вот краткосрочной мерой удастся как бы решить проблемы. А народ эти деньги просто-напросто положил в банк, и никакого выхода из рецессии не было, именно потому, что люди умеют отделять и понимают, что есть одноразовые краткосрочные меры и есть серьезные долгосрочные изменения экономической политики, которые, в свою очередь, заставят людей уже менять свое поведение, адаптироваться к ситуации. И поэтому следующий шаг администрации Буша был долгосрочное сокращение всех налоговых ставок. Тогда человек знал, что на каждый лишний заработанный доллар останется у него на руках на 8-10 центов больше, чем раньше, и, соответственно, это уже всерьез и надолго, и тогда можно увеличить свои расходы, можно вкладывать деньги в производство, можно предприятиям делать больше инвестиций, и таким образом в течение нескольких месяцев вышли из рецессии, и начался экономический рост до начала кризиса 2007-2008 года, который продолжается и сегодня.
Если так, то выводы Томаса Сарджента и Кристофера Симса, лауреатов Нобелевской премии по экономике 2011 года, вероятно, в еще большей степени применимы в анализе истоков и причин нынешнего долгового кризиса в Европе.
Уже в начале, когда создавалась Европейская денежная зона в 1999 году, Кристофер Симс предупреждал, что она не будет устойчивой, потому что возникнет конфликт между бюджетной политикой каждого отдельного государства, которое, как говорят в народе, тянет одеяло на себя, и единой денежной политикой Европейского центрального банка, и в конечном счете Европейский центральный банк не сможет контролировать денежную массу, потому что долги каждого отдельного государства, особенно наименее дисциплинированных государств, приведут к тому, что рынок больше не будет покупать их облигации, и тогда крайним в этой ситуации окажется Европейский центральный банк и будет покупать эти облигации. И тогда вполне естественно, все зависит только от экономического роста, потому что только по мере увеличения валового внутреннего продукта при постоянной налоговой ставке можно будет иметь дополнительные деньги, а иначе центральному банку придется, в общем-то, только увеличивать денежную массу, чтобы покупать облигации. Поэтому даже при жесткой денежной политике, в конечном счете, при слабой бюджетной политике будет высокая инфляция или будет дефолт. То есть такого рода в целом предупреждения существовали, и сейчас, к сожалению, они оборачиваются реальностью.
Спасибо. Напомню, о работах нобелевских лауреатов 2011 года по экономике, американских экономистов Томаса Сарджента и Кристофера Симса, мы говорили с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.